Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы предлагаем вашему вниманию передачу «История создания синодального перевода Библии», подготовленную на основе прямого эфира с ведущими Анатолием Руденко и Николаем Дорошенко. Вся Россия, она движется к тому, чтобы библейское общество и перевод Библии продолжался. А...
Да, вся Россия шла не в ногу. Один митрополит Филарет с Фотием, да. с Аракчеевым шли в ногу.
А вот какие же тогда они аргументы-то, в общем-то, выдвигали? Потому что если такая разница была во взглядах, во мнениях с большинством народа, то что они могли сказать-то?
А вот их аргументы сохранились в письменном виде. Вот. В частности, есть такая записка о цели, ходе и последствиях учреждений библейских обществ в России. И также была записка о злых действиях тайных обществ, выдумавших библейское общество в Европе и неусыпно через оное все к своей цели направляющих. Вот я процитирую из этих записок.
Да, если можно.
В частности, здесь говорится: «Но обратимся к видимой цели библейских обществ. Рассеиваемые повсюду в великом множестве Библии и отдельные книги Писания, бестолкователей и проповедников, какое могут произвести действие? При всем необузданном и, можно сказать, всеобщем наводнении книгами Святого Писания, где найдут место правила апостольские, творения святых отцов, деяния святых соборов, предания, установления, обычаи церковные, одним словом, все, что доселе служило оплотом православию. Все сие будет смято, попрано и неспровержено. Всякий сделается сам себе толкователем Библии и, образовав веру свою по собственным понятиям и страстям, отторгнется от союза с церковью. Сначала породятся расколы и ереси, а когда они до чрезвычайности размножатся, то место их заступит совершенное равнодушие ко всему тому, что 18 веков признавалось священным». Также не нравился межконфессиональный характер деятельности общества. В числе членов сих комитетов уже усматриваем архиереев и с ними известнейшее духовенство наше, вопреки постановлениям церковным. В правилах святых апостолов сказано: епископ, пресвитер или диакон, аще помолится токмо с еретики, да отлучится. Еще был аргумент. В то же время вместо продажи славянской Библии при Священном Синоде все наличные экземпляры оной откуплены вдруг библейским обществом. Какой ужас! Тихо, мирно, потихоньку, полегоньку распространяли славянскую Библию, а потом образовалось библейское общество, которое все скупило.
Ага. Так а зачем же оно тогда скупило-то эти
Для славян? Распространения. Ну вот, это, кстати, казалось таким очень страшным, крамольным, да. Скупили все славянские Библии у Священного Синода. Ага. Какой ужас. И далее мы читаем. «Из сего, впрочем, краткого обозрения целей и действий библейских обществ, уже весьма ясно видно опасное для правительства направление их. Что же открыло бы обстоятельное рассмотрение дела сего? Мы увидели бы дерзновенное покушение на веру и царей, гораздо опаснейшее всех прежних замыслов масонских и карбонарских лож. По елику оно прикрыто самой благовидной личиной любви к ближним и усердия к распространению Слова Божия. Мы увидели бы зияющие под престолами Бога и царей ужасную пропасть, готовую пожрать алтари Господни и чертоги владык земных». Еще были аргументы. Раскольники обрадовались библейскому обществу, что учредилось, и уже со смелостью открыли свои секты, собрания и скопища раскольнические, и учению своему дали ход. Далее читаем. «Библейское общество поспешно и дурно перевело Новый Завет. И сие неудивительно, ибо перевод сих книг священных, которые прежде со страхом и трепетом совершали мужи святые и вдохновенные, Кирилл и Мефодий, был брошен нескольким студентам Академии с приказанием сделать он и как можно скорее». Но это чистой воды клевета.
В прошлой программе говорили об этом.
Потому что в переводе Нового Завета трудились архимандрит Филарет, ректор Академии, архимандрит Поликарп, тоже ректор семинарии, архимандрит Григорий, инспектор Академии, впоследствии митрополит Новогородский и Петербургский, иеромонах Кирилл, впоследствии архиепископ Подольский, иеромонах Моисей, впоследствии архиепископ Экзарх Грузии и священник протоиерей Герасим Павский. Кроме того, выдвигались такие подозрения о том, что библейское общество, вводя этот перевод на русский язык, хочет каким-то образом отменить славянский перевод или его ослабить. И вот здесь об этом говорится так. когда главные вводители библейского общества, якако миссионеры тайных обществ, увидели, что дозволено им священно-церковный язык, один неоскверненный общественным употреблением, заменить общенародным, тогда и спросили они дозволения, отняв славянский текст, издать весь Новый Завет на одном русском языке. Сей поступок слишком смел, важен и на будущее время опасен. Страшное негодование во всех классах людей произошло от того. Мы вспомним, какое было страшное негодование. Вот. И далее говорится, ныне книги священные, никакой нужды не имевшие, по чистоте и правильности своей, более или менее искажены, и вместо священного языка на площадной, дурной переложены. Чего ж можно ожидать впредь от библейских обществ, когда и старым расколом, и вновь хотящим быть дверь явно растворена? Вот я перечислил все аргументы, которые нашел вот в этих записках.
Ну, своеобразные очень аргументы. Вот такое впечатление после вот их прочтения, прослушивания, что, наверное, возможно, Александр их не воспринял всерьез, или как он отреагировал-то на них?
Ну, дело в том, что Александр в это время уже, как пишут историки, устал от жизни. Дело в том, что хотя Россия была на вершине военно-политических успехов, но внутри государства, об этом пишет Чулков, в самом деле все было безрадостно. Александр знал, что даже при Павле не было такого лихоимства и казнократства, как теперь. Он знал, что крепостные мрачные нетерпеливо ждут обещанной в 1812 году свободы. Нетерпеливые заговорщики уже готовят свой план преобразования России. Им кажется, что дело свободы очень простое дело, и Александру тоже казалось лет 20 тому назад, что стоит лишь объявить о свободах и равенствах и всяких братствах, и на земле настанет райское житье. Но теперь он сомневается в этом. А разве можно что-нибудь делать удачно и хорошо, ежели сомневаешься? Дело в том, что в то время в Европе, вот после низвержения Наполеона, происходили революции. И Александр, все пугали этими революциями. Меттерних, там, Толеран и Аракчеев. Александру постоянно капали на мозги, что называется. Вот, вот уже все, и там беспорядки, и сям заговор, и в России уже, так сказать, подготовляется вот переворот. И все это имело такую очень страшную картину, а тут еще и Фотий со своими, так сказать, версиями. Аракчеев тоже не оставлял его своим вниманием.
Простите, Анатолий Александрович, то есть получается то, что в это время в России не было какой-то стабильности,
да,
политической?
Да, внутренней не было стабильности.
То есть буквально вот после войны вот эти вот годы, которые были прожиты, они не внесли стабилизацию?
Да, внутренняя Россия была в развале. То есть внешне она была на вершине
сильна,
своих,
да,
успехов, сильна, армия. Вот, например, цитата из Чулкова. «Делая смотр войскам, расположенным в Пензе, он, Александр, почувствовал усталость, которую раньше не замечал за собой. Пензенский губернатор осмелился заметить, что империя должна сетовать на его императорское величество. За что? Не изволите беречь себя. Хочешь сказать, что я устал?» — спросил царь, смутясь. «Да, император устал. Вот он смотрит сейчас на эти прекрасные славные войска. Но недовольны ли для России побед и славы? Больше, пожалуй, не надо». «Когда подумаю, — сказал он, — как мало еще сделано внутри государства, так эта мысль ложится на мне на сердце, как десятипудовая гиря. От этого устаю». И он еще продолжал царствовать, присутствовал на смотрах и маневрах, удалял министров, назначал новых, произносил речи, подписывал рескрипты, но это уже был не прежний Александр, который мечтал о возрождении Отечества, об освобождении Европы и вообще о благе народов. Вот, к сожалению, он был в таком состоянии в то время. Но даже в таком состоянии, как написано, он берег князя Голицына и не отвечал ни Серафиму, ни Шишкову на их истерические письма с просьбой закрыть библейское общество.
Ну, то есть он отреагировал так, что он удалил самого князя Голицына, да, но
он сделал
библейское
общество, да, уступку, такой компромисс.
Ну, а вот что же тогда, вот долго ли Александр еще вот в этом состоянии находился, потому что ведь каждый человек, если он не имеет, устает от жизни, да, вот, наверное, он в скором времени умирает, да?
Буквально через несколько дней он умер.
А, ну вот, видите как.
Вот, вскоре он умер, и вообще его смерть довольно таинственна. Многие говорили в то время, и утверждали в различных мемуарах, записках, что на самом деле он умер, не умер, а удалился, так сказать, от света, mm-hmm. вот, и стал старцем Федором Кузьмичем, который умер в 1864 году. Mm-hmm. Вот, это такая была распространенная версия. Кстати, об этом пишет и Лев Толстой, там многие другие писатели. Mm-hmm. Вот, то есть точно это неизвестно, но есть такая версия.
Да, но как бы то ни было, на его место кто-то пришел другой, да? И вот что было после вот того, как Александра не стало, Александра Первого?
Александра Благословенного.
Александр
вот в народе он получил звание Благословенный. Угу. И, наверное, не в последнюю очередь, а может быть и в первую очередь, за то, что способствовал духовному просвещению народа. Был не только победителем, но и был благословением для русского народа, потому что поддерживал дело перевода и распространения Священного Писания на понятном людям языке. Вот. И в народной памяти он остался благословенным.
Хорошо, а вот что же, да, вот произошло Анатолию Александровичу после того, как вот его, Александра Благословенного, не стало? То ли же он умер, то ли же вот он ушел в какой-то монастырь.
Ну, он ушел в мир, скажем так, вот он стал старцем Федором Кузьмичем, возможно. Мы знаем, что дальше было восстание декабристов. Декабристы мечтали о мгновенном переустройстве России, вот, о том, чтобы даровать счастье и свободу народа без его просвещения. Они основывались на идеях Руссо, то есть, что всякий человек сам по себе добрый, а злым его делает неправильное общественное устройство. И вот надо изменить общественное устройство, и тогда все люди станут добрыми.
Ну, это уже само по себе противоречит как бы вот, Библии, Писанию.
Совершенно верно. А князь Голицын и вот та группа аристократика, которая, так сказать, его окружала, они считали наоборот, что надо сначала народ просветить, вот, преобразовать, так сказать, умы и сердца, и затем уже можно, так сказать, делать преобразование или параллельно этому. То есть само по себе вот изменение общественных институтов ничего не изменит.
Не изменит, да, не повлечет.
Вот. И это были две различные группировки среди аристократии. Но вот когда умер Александр, то, как мы знаем, вот этот заговор, который зрел уже при нем, при Александре, стал открытым, и произошло восстание на Сенатской площади. Мы знаем, как оно закончилось. Кстати, во время этого восстания был убит граф Милорадович, один из... Нет, один из членов, активных членов библейского общества. Вот, и некоторые люди говорят, что вот, мол, библейское общество способствовало вот этим восстаниям, революциям, ничего подобного. Как раз члены библейского общества, они...
Пострадали.
Да, и пострадали, и они, в общем, противились вот этим вот планам мгновенного переустройства. Но сила была не на их стороне. Вот так это все происходило.
Ну, а после, ну, в общем-то, кто на престол-то взошел в то время?
Ну, на престол взошел, как мы все знаем, из курса школьной истории,
да.
Вот, император Николай, и был процесс над декабристами, их главные, так сказать, зачинщики были повешены, многие сосланы в Сибирь, и вообще... Император был очень неуверен, так сказать, первые годы в своей власти, потому что вот его власть висела на волоске. Есть и фильмы на эту тему,
ну, да, да,
знаете. Вот. И он, конечно, был человеком совсем другого духа и направления, чем император Александр Благословенный. Кстати, в народе он остался как Николай Палкин. Вот, из-за того, что он любил, так сказать, вот смотры, всю эту дисциплину, так сказать, строгую систему и так далее. Вот в народной памяти он остался как Николай Палкин. И вот в это время под шумок произошло вот одно событие. Как мы помним, что библейское общество перевело не только весь Новый Завет и Псалтирь на современный русский язык, и эти книги были распространены громадными тиражами, но также было переведено и Восьмикнижие на современный русский язык,
да, да, да.
И этот тираж был отпечатан, но не распространен.
Угу.
И вот в этот период книги эти сожгли в конце царствования Александра.
И кто же это сделал, как такое?
Вот, а на самом деле неизвестно. Ведь перевод Библии на русский язык, даже после закрытия библейского общества, официально не был остановлен. вернее, не был запрещен. И следующие годы вот эта вот приостановка длилась по причинам официально необъясненным. То есть, ну, просто вот, вот приостановили и все. Uh-huh. Вроде бы и не запретили. А тираж книг Пятикнижия сожгли на кирпичном заводе в Петербурге. Шишков и разделявшие образ его мысли боялись, как бы под влиянием издания в русском переводе одного Пятикнижия Моисеева отдельно от пророческих книг Ветхого Завета не развилась ересь Малакан и не последовали совращения простого народа в иудейство. Вот такая была одна из причин. И впоследствии митрополит Филарет Московский писал: «Я не могу без глубокой скорби вспомнить, что верховное духовное начальство нашло необходимым предать огню на кирпичных заводах несколько тысяч экземпляров пяти книг святого пророка Моисея, переведенных на русское наречие и напечатанных библейским обществом». Это темное пятно на том, кто выдумал сию миру и со всей необдуманной ревностью увлек других. Но пятно сие не падает на верховное духовное начальство, Священный Синод не составлял определения об этом. В общем, не было ни царского указа, не было ни постановления Священного Синода, вот так как-то под шумок сожгли, и потом никто на себя не брал ответственность.
Ну да, но я думаю, из-за того, что, в общем-то, в РБО в то время уже стояли те люди, которые были далеки от первоначального замысла создания такового, то, ну, вот, мне кажется, это было им на руку.
И, кстати, вот один из иерархов, митрополит Филарет Киевский, впоследствии писал: «Дело произведено не по зрелому рассмотрению духовного начальства, а по случайному возбуждению кого-нибудь из тех, на которых владыка Киевский указывал в 825 году, как на людей, не призванных ни Богом, ни начальством».
Угу.
То есть вот такие вот ревнители.
Да.
Нашлись, потом они разбежались, и никто не признался даже, почему распоряжение это сделано и зачем. Вот.
Ну, а тогда вот после того, как была завершена, не завершена, а прекращена работа Российского библейского общества над переводом Библии, вот какова духовная обстановка в России вот в связи с этим стала? То есть вот мы говорили о более такой стабильности, подъеме, взлете, а вот сейчас что после этого произошло?
Ну, после смерти Александра митрополиты Серафим и Евгений подали записку новому императору Николаю о необходимости закрыть библейское общество. Это было 12 апреля 1826 года. Император Николай, несмотря на свою репутацию, общество не закрыл, тем не менее.
Интересно.
Вот несмотря на вот все эти страшные, ужасные аргументы, что пропасть разверзлась под престолом и под церковью и так далее, он в своем рескрипте написал, что нужно иметь довольно свободного времени, чтобы зрело и благоразумно обозреть все соотношения, представленные митрополитом Серафимом. И в связи с этим повелеваю вам, как президенту оного общества, Серафим был президентом, который подошел, приостановиться во всех его действиях впредь до моего дальнейшего соизволения. То есть, вот, несмотря на то, что он не был таким, не знаю, либералом, никак его нельзя назвать, вот, он, ему все-таки не приходило в голову, вернее, он все-таки не решался закрыть, а только приостановить. То есть, он вот эти аргументы все выслушал и тоже не мог поверить, что все так ужасно. Ему, как он писал, требовалось довольно свободное время, чтобы над этим поразмышлять и вынести какое-то решение. И вот на этот период он приостановил деятельность общества. Вот. А его имущество, РБО, передал в ведение Священного Синода. Имущество было на 2 миллиона рублей.
Ой-ой-ой, по тем-то деньгам, это же...
Да, вот такие были последствия. То есть общество приостановили, перевод священных книг приостановили, имущество забрали и передали Священному Синоду. Что касается обстановки, то первое время ведь Николай не запрещал продолжение перевода Священного Писания, как многие могут подумать. Филарет со своей стороны, Филарет Московский, настаивал, хотя общество закрыто, но перевод Священного Писания надо продолжать.
Ну да.
Вот. Пресвященный Серафим, как пишет впоследствии Филарет, встретил меня такими словами: «Если вы будете настаивать на продолжении перевода Священного Писания, я выйду в отставку». И в 1827 году государю Николаю I представлен был проект об улучшении духовного управления. Здесь сказано было много невыгодного о тогдашнем состоянии дел русской церкви. Например, что Синод сам не знает положения церкви, что никаких ревизий в епархиях не производится, а Синод только рассматривает поступающие в него дела. Проект коснулся перевода Библии. Государь приказал рассмотреть этот проект в Священном Синоде. То есть вопрос и после этого поднимался, после приостановки. И в связи с этим митрополит Филарет написал свою записку императору от себя лично, потому что Священный Синод не стал этот проект рассматривать. Вот. Записка была прочтена, о переводе снова изъявил несогласие Пресвященный Серафим. Несмотря на то, положено было представить ее государю, как мнение одного из членов Синода. Государь прочитал и написал: «Справедливо. После этого говорил мне Голицын: что же вы не настояли на свое мнение о переводе Священного Писания? Я отвечал, что не хочу производить раскола в церкви».
Ну а вот в дальнейшем, что произошло вот с этим переводом Священного Писания на русский язык? Вот в связи с тем, что такое вот время там было в то
Я думаю, что это тема отдельной передачи, но коротко упомяну, что перевод продолжался. Несмотря на запреты, несмотря вот на эту атмосферу, эту систему, он продолжался трудами последователей Российского библейского общества, которые делали это частным образом. В первую очередь это был протоиерей Герасим Павский, это был профессор Санкт-Петербургской духовной академии, знаток древнееврейского языка, один из переводчиков книг Ветхого Завета на русский язык, вернее, даже главным переводчиком. Эти же книги были переведены, только не распространились. Они были переведены, опубликованы, но тираж весь сожгли. Кроме того, протоиерей Павский был переводчиком книги «Псалтирь», которая была опубликована и распространилась в большом количестве. Вот Павский продолжал дело перевода, будучи профессором Духовной академии, и переводил книгу за книгой и представлял этот перевод студентам. А студенты потом взяли этот перевод, его размножили тайно, и пользовались. И потом Павский имел огромные неприятности со стороны Священного Синода. И вторым продолжателем вот этого дела был архимандрит Макарий Глухарев, известный миссионер на Алтае, который тоже частным образом занимался переводом Ветхого Завета на русский язык и тоже имел большие неприятности от Священного Синода. В частности, на него наложили эпитимию, церковное наказание в свое время, но он был счастлив по этому поводу, вот, что пострадал за Слово Божие. Вот. Но о них надо говорить отдельно, это тоже выдающиеся исторические фигуры, и, конечно, они немало способствовали той степени просвещения, хотя, возможно, так сказать, она и скромная, которую мы имеем на сегодняшний день. Вот этому мы обязаны и Российскому библейскому обществу, митрополиту Московскому Филарету, и князю Голицыну, и Александру I, и протоиерею Герасиму Павскому, архимандриту Филарету.
Спасибо вам, Анатолий Александрович. Я еще раз хочу напомнить, что у меня в гостях был Анатолий Александрович Руденко, исполнительный директор Российского библейского общества. Дорогие друзья, вы слушали программу «История создания синодального перевода Библии», подготовленную на основе прямого эфира. Программу вели Анатолий Руденко и Николай Дорошенко. Если у вас возникли вопросы, то вы можете писать на адрес радиоцеркви.